Добрый вечер. Так. Значит, в прошлый раз мы коснулись пасук, что Ицхак любил Исава. И значит, мы начали изучение, сейчас мы углубим это. Сам по себе факт, он естественный. Отец любит сына. Раз Тора это подчеркивает, значит, здесь скрыт какой-то дополнительный смысл. Иначе зачем сказано? Значит, и вот мы выясняли, что за этим стоит. Собственно, Хумаш сам дал причину. Сказано «ки цаид бипиф», потому что ловли в его рту. Что это означает? Гематрия показывала на эти три слова вместе, что получается число 232. Это число, значит, очень высокое, оно относится к имени Всевышнего. Очень, это Юд-Кей, Вав-Кей на самом-самом высоком уровне. Значит, теперь возникает вопрос. Какая конкретная информация здесь заложена? В принципе, высоких областей, связанных с этим, довольно много наверху. Но вот Исава связали именно с этой областью. В чем специфика? Значит, это, если знать вот смысл этого имени, оно на самом деле состоит из четырех, то это будет концепция полного исправления. Это то, что будет в конце времен. Значит, и что тогда отсюда, значит, возникает для нас? Исав был связан по созданию своей души с концом времен, с полным исправлением творения. Вот первое, что мы получаем, неожиданную информацию. Что за этим стоит, как связан, это вопрос исследования. Но вот числа показывают, что душа его была, выходила на тот уровень, и это было причиной любви Ицхак. Дальше, значит, мы еще касались такого вопроса про Исава, что у него была искренняя связь с небесами и шла она от внешнего уровня духовного сердца. Означает это, что вот в его жизни он работал с внешней частью творения. Такова его миссия была. Сделать исправление от внешней части. И вот мы это видели, значит, буквы, числа показывали, что действительно внешняя часть его сердца была задействована. Дальше надо понимать такую вещь, что хотя вот по числам выходит, что это имя, которое обозначается числом 232, относится к последнему исправлению. Но эти последние исправления, они не будут по так, волшебной палочке раз, и все поменялось. Человек требует большой подготовки, на это и уходят вот века. Все, что здесь после Адама началось, это подготовка к тому, что все это кончилось. Значит, тогда мы должны сказать, что вот путь Исава, речь не идет только о вот его том рождении, а Гильгулим, которые потом у него будут, и движение, которое, значит, пойдет под его эгидой, они все связаны с путем, который ведет к концу. Это тоже следствие. Не говорим только о конец, мы говорим о всем процессе. Значит, вот после того, как мы прояснили эти два момента про Исава, высота души и, значит, работа сотворения на внешнем уровне, тогда мы можем, опираясь на это, лучше понимать разного рода эпизоды Хумаш, в которых он был задействован. Ну, сейчас мы один из таких эпизодов проясним. А именно, когда Ицхак Авину понял, что пора давать браху, благословение, и, значит, он решил давать ее Исаву. Почему именно Исаву? У него было два сына. Ну, просто, очень просто, потому что он был бехор, первенец, и по законам должен получить благословение от отца. На самом деле не все так просто. Вспомним, что произошло с Яковом. Иосиф, сын, привел к нему двух внуков, Менаше и Ефраим. И Яков дал браху, но он поставил на первое место Ефраим, хотя тот был младше по возрасту. И он сказал, причина тут ясна. Он ответил, что этот заслуживает больше брахи, чем Менаше. И внутреннюю природу Ефраима, она отвечать должна этой брахе. Поэтому я и даю. Ну, а если так? А это так? Тогда почему Исаак давал браху Исаву? Ясно, что Яков был намного выше. Это вопрос. Что побудило Ицхак давать броху именно Исаву? Мы должны понять, что это не просто вот его личное дело. Это не его броха. Это броха, которая идет с самого верха. А он здесь просто вот ему доверили направить эту броху либо в одного, либо в другого. Либо в Яков, либо в Исав. Так почему он выбрал вот Исава? Значит, ну, ответ такой. Мы не знаем. Самый правильный ответ. Почему? Потому что мы не можем проникнуть в уровень, значит, на его уровень, в его голову, в его сердце, чем он руководствовался, когда это давал. Это нереально. С другой стороны, мы можем как-то в какой-то степени приближаться к этому, понимая, что в точности мы не знаем, но тем не менее, значит, искать причины, исходя из текста, которые бы вот обосновывали именно этот его выбор. Исав, а не Яков. Ну и вот, когда мы это будем искать, мы будем опираться на то, что мы уже знаем про Исав. Про те два момента, которые были, значит, прояснены. А именно сердце и высота души. Значит, ну вот Исав работал на внешней стороне творения. Это трудная работа. Почему? Потому что там негативные силы. Они, значит, за внешние цепляются. Обладать внешним им не трудно. Поэтому Исав изначально был в очень невыгодном положении. Ну и ожидается, что нереально, что он пройдет весь путь без сучка и задоринки. Ясно, что были промахи, падения. Это было предусмотрено сверху заранее для него. Ну, значит, вот человек споткнулся, промахнулся и оказался в грязи. Что дальше? А это уже от человека зависит. Если человек смахивает на свинью, то ему там вольготно и приятно. Ну, свинья села в лужу, ей там хорошо. Нет проблем никаких. Но если он, значит, по-другому, и вот как в случае с Исавом, у него высокая душа, ему станет крайне противно и скверно. Он не сможет так долго сидеть. Он захочет выйти из этой лужи. Из-за чего вот у него душа такая? Может, еще 10 причин каких-то есть, но это движущая сила. Значит, ну, дальше, поскольку у него, быть это непросто, на самом деле, но поскольку у человека большая душа, у Исава, вот эта сила души, она помогает ему вытащить себя из этой лужи. С другой стороны, тут, значит, против сильного сражается сильный. Против Адама пошел Нахаш. По-видимому, против Исава тоже была сильная. И своей силой не справится, чтобы выйти из этой грязи, где оказался. Значит, нужна помощь Творца сверху. Ну и поскольку душа большая, то ожидается, что Творец будет помогать ей. Он имеет, так сказать, для него каждая душа, по-видимому, имеет смысл и важна, но такие специальные души, они находятся под пристальным вниманием. Почему же они включены в его план? Его план на творение развивается через души. Душа большая, она в плане. И вот уже получается не просто Нахаш, змей против человека, а еще против Всевышнего. Уже сила становится, значит, не в пользу Нахаш. Так вот, помощь сверху. Сейчас я приведу эпизод из Хумаш, который показывает, что действительно Исав был включен в план Творца. Это история, когда уже после этой брахи это 45-й пасук в 28-м перек. В 27-м, извиняюсь. Так вот, после того, как Исав проиграл браху, он решил убить брата. Ривка, значит, узнала про это и отсылает, говорит, значит, Яков, сын, иди, беги от него к Лавану. Значит, ну, судьба Якова. Лаван, вот здесь Исав, хочет убить. Где спасаться, куда? Цадик Лаван, праведник Лаван. Он туда бежит. А потом надо бежать с Лавана. Куда он бежит? А навстречу идет Исав тот же самый, с намерением прикончить его. Выигрывает сражение, избавляется от этого Исава. И дальше начинается история с Диной, история с Йосеф в продаже в Мицраим. Сплошные несчастья. Он должен уехать из Эрец-Исраэль, пойти в Мицраим, в эту низкую землю. Вот так он жил. Ну хорошо, значит, в данном эпизоде мать предлагает ему убежать от Исава. И дальше она заканчивает это предложение неожиданными словами. Вот сейчас мы их разберем. Она говорит: «Лама эшкал гам шнейхем йом эхат». Почему мне терять также двоих, обоих, день один? Считайте, остановимся на этой фразе. Терять обоих, почему двоих? Если Исав выполнит свой, значит, гнусный замысел, не приведи Господь, ну, так один сын погибнет. Почему два? Понять можно следующим образом. Если бы Эсау действительно удался его план, ясно, что у него путь дальнейшего полностью закрыт. Как бы это конкретно произошло, это другой вопрос. Но не было бы никакого шанса духовно выжить, если бы это удалось. Это она говорит, я не хочу терять двоих. А дальше есть странное выражение. Йом эхад. День один. Что же день один? Ну, в переводе, чтобы было гладко, сказано «в один день». Но в тексте никакого «в» нет. Просто йом эхад. Ну, как это можно в один день потерять? Странно. Так вот, давайте посмотрим, что это означает «йом эхад», «день один». О чем, собственно, идет речь здесь? Это выражение встречается в Хумаш, «йом эхад», в самом начале Пятикнижия, в первый день сотворения мира. «Ахиер, вахивой, войкер, йом эхад», «день один», «был вечер, утро, день один». Не сказано «йом решен», «день первый», как про остальные дни, «день первый», «день второй», «день третий», «йом эхад», «один день». И Рамхаль поясняет здесь, что здесь на самом деле, когда там говорится про «йом эхад» в Пятикнижии, в начале, значит, там речь идет о двух днях. Один вот во время Майса Берейшис, сотворение, и второе – это время, день один – идет на конец процесса, когда будет единство Творца продемонстрировано. Один. Байом аху, я ашем эхот ви шмо эхот. Тот день, байом аху, вот, в конце, он будет один, и имя будет одно. Он всегда один, и имя всегда тоже одно. Но там это будет продемонстрировано. Это концепция йом эхад. Что мы видим? Когда Ривка использует выражение здесь, йом эхад, на самом деле речь идет о завершающем дне. Ну, не так, 24 часа в завершении. Вот этот день байом хаху, завершение процесса. Вот здесь он имеется в виду. Что самые, те же самые слова. Отсюда мы видим, что, ну, первое, Хумаш говорит сразу о двух постах. Первое – непосредственном событии, которое происходит между братьями. И второе – ссылка на конец времен. Причем подтверждение этому в самом тексте. Смотрите, как сказано. Гам шнейхем. Также. Гам, также. Скажи просто, двоих не хочу терять. Также двоих. Ну и это обычный прием в Пятикнижии, в Танах, когда используется слово «гам», очень часто имеется в виду рибуй, прибавление. Не то, что сказано, но еще что-то добавить надо. Это такой прием в Хумаш. Ну, если так, то вот, а что здесь добавляется? А вот событие то же самое между двумя братьями, которое будет уже в конце времен. Вот это «гам». То есть мы видим в тексте подтверждение этой идеи. И мы видим отсюда, что у обоих, и у Яков, и у Исава также было будущее, будет будущее в конце времен. На это указывает текст. Значит, Исав включен действительно в план Творца. Что мы здесь имеем то же самое слово, как в начале сотворения мира. Там план Творца. Первый день творит, второй, третий и так далее. Это первый день сотворения. Речь идет о плане Творца. И здесь то же самое выражение говорит о том, что оба, не только Яков, но и Исав тоже, включены в план Творца по отношению к концу, завершению процесса. Ну так, значит, что мы получаем? Значит, Исав были основания дать эту браху Исхак именно Исау. Почему? Потому что, ну, эта браха, она идет в помощь. После ее получения Исаак был бы связан с небесами. Посредством этой брахи имел и помощь сверху. Всевышний бы явно помогал, потому что браха оттуда. И это вот, это и есть план Творца. Исав занимал такое положение, как мы сказали уже. Ему было трудно, ему надо выходить из тех положений, куда, значит, попадал. Нужна помощь. Вот эта браха будет тебе в помощь. Значит, ну, не получилось. Да, еще один момент. Да, ну, значит, да, не получилось. Что Всевышний был на стороне Якова, и вычисления Ицхак оказались не до конца верными. Что на самом деле Творец хотел по-другому. Теперь тут есть такой момент, если почитать внимательно текст, когда Ицхак давал браху Якову там, будет очень много проблем. Значит, складывается впечатление, которому есть основания, не просто впечатление, что на самом деле и Ицхак, и Ривка понимали, что происходит. Тогда тот текст становится более понятным. Но они знали, что происходит на самом деле за кадром. Как совместить эти две вещи, это уже трудно. Это большая проблема. И мы сейчас в это идти не будем. Это целый разговор отдельный, лучше туда не... Значит, не вмешиваться, пусть они сами что разбираются с Творцом мироздания. Ну, во всяком случае, вот, значит, Творец стал на сторону Якова, он получил браху. И тут пасук говорит, что когда уже вот Исав пришел, говорит, вот, дай мне браху, Исав понимает, что произошло. И пасук говорит, что он изумился, трепетал, трепет его охватил. Значит, от чего? Мидраш говорит, что он увидел, что Исав идет в геном. Геном – это ад. Ну, значит, здесь можно дать и другое объяснение, исходя из того, что мы говорили. А именно... Значит, Ицхак рассчитывал, что сын сделает исправление, и для этого он хотел дать ему браху, помочь. А тут он увидел, нет, не будет у сына исправления, он делает геном. Секунду, про геном, это Мидрашка, я говорю. Значит, и он увидел, что да, вот судьба плохая. Что-то вот могло вызвать трепет. С другой стороны, как понять этот мидраш, что именно в геном? Тут на самом деле с этим мидрашем большая проблема. Почему? Давайте посмотрим на числа. 376 – это Исав, гематрия. Дальше у Исава была одежда, которую он ловил. Эта одежда имела запах Ганейден. Мы про это уже говорили. Исав был как-то связан с Ганейдом, но мы понимаем, почему большая душа, высокая. Ну, давайте посмотрим. Сложим Исав, 376, и число, отвечающее Ганейден, слово Эйден, 124. 376 и 124. Значит, сколько получается? 500. А 500 – это и есть Ганейден. Гемора говорит, чтобы дойти до Ганейдена, надо 500 лет. имеется, что вози рюкзак и иди, в каком-то смысле 500 лет. 500 отвечает Ганейден. Ну вот мы видим, Исав, Ганейден, как раз и получается 500. И тогда проблема с Мидраш. А Миш говорит, что он в геном пошел. Исав это увидел. Сейчас явно неувязка. Ну, вспоминается одно из утверждений Аризаль. Не по поводу этого эпизода, который мы рассматриваем, а в принципе он говорит. Душа, человек какой-то работает хорошо на Творца, все в порядке и заслуживает высокого места, но что-то такое происходит, и он делает что-то абсолютно не так, за что ему не миновать геном ада. И, значит, поступает, один из вариантов поступает следующим образом. Его отправляют сначала в геном. Он там проходит курс лечения. А потом уже занимает там наверху место, которое отвечало его работе в этом мире. Мы видим отсюда, что есть такой вариант попасть в хорошее место через геном. Только здесь вполне возможно так и есть. Эти числа указывают, что на самом деле Исав связан с исправлением, с Ганейдом. Это был план Творца, поэтому он получил такое имя. В частности. Из-за этого. Но если там написано наверху, и очень сильно написано, то это не стереть. А Исав портачил. Ну, получи за то, что не сделал не так. А потом уже пойдешь туда. Суд можно так значит, ответить на этот мидраш. Или может дать другой ответ, что вот Исав просто испортил свою программу. Ну, это он знает, что на самом деле происходило. Так, теперь мы продолжим изучение, кто такой Исав. Но в этот раз пойдем, опираясь на его имя. Он получил имя по рождению Исав, Айн, Син, Вав. Ну, ясно, что это не случайно. Оно говорило о его внутренней характеристике какой-то, очень важной, что это имя. И вот мы посмотрим, что это имя означает. Разобьем его на две части. Первые две буквы – Айн Син и буква Вав. Сначала про первые две буквы. Гематрия 370. Это в Каболе известное число, которое показывает на связь с именем Творца, которое состоит из двух букв – Алаф и Ламат. Кейл, мы говорим. Алаф, Ламат. Как оно связано с этим? Ну, Аризаль дает такое объяснение. Возьмем это имя, состоящее из двух букв. Алаф и Ламат. И распишем каждую из этих букв, как она произносится. Алаф – это Айн. Извиняюсь. Алаф – Фей. Айн ламет фей. И ламет мем далет. Когда мы просуммируем все эти буквы, которые получились, получится число 185. За что отвечает это имя? Кейл. Алф ламет. Объяснение дается такое. Это хиспаштус шефы. Распространение шефы. Энергии, света, как вы называете, шефа на иврите, вот, который идет сверху от Творца в творении. Это имя. Ну и вот надо взять по двум параметрам, по Хесед и Дин, два канала. И тогда надо удвоить это 185. Что Хиспаштус по правому каналу – это распространение широкое, Хесед, а по левому каналу – это там другого типа распространения, через Дин, сжатие, но тоже распространение. Поэтому вместе они не пойдут, надо их удвоить. И вот если удвоить 185 на 2, будет как раз 370. Это высокое очень имя, которое говорит о получении шефа сверху, от очень верхнего источника. Теперь буква ВАВ. Буква ВАВ, она, как мы знаем, уже означает канал, соединяющий небо и землю, в частности. Так вот, получается, что имя Исав – это конструкция двух аспектов. Распространение шефа и канал, по которому это шефа идет. Насколько будет успешным это распространение шефа, зависит исключительно от канала. Если канал загрязнен, а есть клипот, негативные силы, то значит, рассчитывать на хороший результат не придется. Это вот то, что Ицхак Авину делал, он расчищал колодцы. То есть каналы, соединяющие небо и землю, которые Ситрахра, значит, испортила своими клипот, он расчищал. Здесь похоже. Только для Исава. Кстати, это еще одна из таких мотиваций, почему Ицхак любил Исава и хотел дать ему браху. Они, в принципе, должны были заниматься тем же самым. Очищать творение от клипот. Каналы, соединяющие небо и землю, очищать, чтобы шефа шла хорошо. Так вот, это имя Исав. Дальше у Исава есть еще второе. Хумаш дает ему второе имя. Исав он получил по рождению, а потом еще дополнительное имя Эдом. Давайте это имя проанализируем. Эдом. Там тоже буква ВАВ. Мы ее тоже оставим в сторону. И останется слово Адам. Те же самые буквы, что в слове Адам. Человек. Адам Харишон, первый человек. Так, теперь надо, значит, подумать, а что это означает? Какое отношение Исав имел к Адаму? Жили в разное время. И вообще такая связь. А вот Хумаш говорит. Имя такое получил. Но мы же видим, что Исав – это непростая фигура. Он не из простых. Высокий, имеет прямое отношение к концу творения, к Тикун. А что будет там в конце? Исправление того, что Адам сделал. Исправление греха Адама. Но мы говорим не просто про самого Адама, а то, что он сделал для творения, последствия его греха. Исправление Адама – это исправление творения после его греха. Так вот, значит, Исав, мы видим, он связан с этим. Поэтому есть имя Эдом. Ну и вот если мы снова учтем, что на самом деле не все творение было дано Исаву, чтобы он исправлял, он просто не мог, а внешняя его часть. И именно из-за этого он получил это имя Эдом. Давайте посмотрим, вспомним, откуда взялось это имя Эдом у него второе. Яков на каком-то этапе решил его, значит, взять у него пророчество. Он приготовил пищу какую-то специальную, по-видимому. Исав пришел. Что это там красное такое, красное? Отсюда и слово Эдом. Это имя Эдом появилось в тот момент в том эпизоде в Хумаш, когда Исав променял первородство на пищу. Пошел как бы, в символике здесь будет очевидно просматриваться концепция внешнего. Первородство, служение небу специальное, пища в этом мире. На самом деле не все так просто, как вот это говорится, это надо изучать, что на самом деле там проходило. Но в первом приближении вот так. Исав пошел со внешним, и в это время получает имя Эдом. Вот здесь как раз есть намек на то, что исправление творения, исправление Адама, греха Адама в творении, как раз и связано здесь с внешним аспектом. Это и есть работа Исава. Как он справлялся с этим, это уже следующий вопрос. Мы потом будем на это смотреть. Мы пока смотрим, какие задачи перед ним стояли. Так. Теперь сравним эти два имени между собой. Исав и Эдом. Первое имя Исав. Оно говорит о связи с землей, проникновении Шефа. Второе имя говорит о структуре, о самом творении, исправлении творения на его внешнем уровне. Вот эти два имени. Одно в плане самого творения дом, и второе в плане жизненной силы этого творения. Жизненная сила творения, проникновение Шефы, это вот жизнь человека, он идет, делает поступки, движение его, движение. Первый дом связан со статикой. Творение, оно должно быть исправлено. Второе – путь Исава. Наоборот, Исав – это вот путь, а второе имя, когда он получил дом, это уже связано с самим творением. Вот эти два имени. Два аспекта деятельности Исава. Очень высокая задача. Ну, он имел такую душу. Он был... Кто у него были родители? Исхак и Ривка. Так. Теперь мы будем смотреть, как эти два персонажа Хумаш, Яков и Исав, справлялись вот с своими задачами, которые у них были возложены по плану. И мы, значит, ничего не будем придумывать, а будем смотреть в текст. И текст нам скажет, он написан то, что мы понимали, что происходит. Это вот мы уже касались этого пасук. Это 25-й перек, 16-й пасук. Нет, извиняюсь, 27-й пасук. И там сказано: «Вейгделу анарим», и выросли отроки, и стал Исав человеком, знающим охоту, человеком поля, Яков и так далее. Что здесь говорится про то, чем они занимались? Исав чем занимался и чем занимался Яков? Начинается пасук с двух слов. Выросли отроки. И если просуммировать гематрию этих двух слов, в сумме получится 434. Это гематрия слова делет – дверь. И мы уже говорили, что вот они дошли до стадии, когда можно открыть дверь и жить дальше. Они подошли как бы к этой двери, и дальше будет их реализация уже. И вот интересно, что они вместе подошли к этой двери. Это вот тоже говорит в пользу того, что у Якова была своя задача, у Исава своя задача. А вместе это было исправление всего творения. Исав по внешнему параметру, Яков по внутреннему параметру. Но они же вместе выросли. Значит, в сумме будет полное исправление творения. Ну и вот сейчас мы посмотрим, как с этой функцией справлялся Яков. С него начнем. Значит, Яков стоит перед дверью. Дальше надо идти. Ну, посмотрим, как он пойдет. А как узнать, как он пойдет? Много-много эпизодов про то, как он ходил в Хумаш. И создастся картина его жизненного пути. Ну и попробуем прямо здесь на месте определить. Начало программы, в чем, так и какой потенциал он получил? Давайте считать. Что здесь дверь, да, это 34, и Яков перед ней стоит, 182. Если сложить эти два числа, то есть мы поставили Яков перед этой дверью, про которую говорит Хумаш, и смотрим, что получится. Ничего сами не сочиняем, понимаете? Смотрим в текст. И у нас вопрос, а что получится? Получится число 616. Что это за число 616? Это число, которое говорит, несет прямую информацию о исправлении греха Адама. Но не в плане творения, как раньше, а в плане его самого. Там в Ганейден он потерпел неудачу. А потом он, очевидно, Гилгулим, значит, должен был делать исправление. Тут 616 говорит о Адаме, о каких-то его ключевых Гилгулим. Направление исправления творения. Вот оказывается, что было перед Яков. Это совершенно скрытая информация. Он был связан как-то с исправлением души Адама. Значит, не так легко поверить, принять. Но давайте посмотрим в текст. Поймаем мы там это 616 про описание Яков или нет? Если поймаем, значит, мы на правильном пути. Если нет, тоже на правильном пути, но просто мы не имеем подтверждение в тексте второго. Так вот, сказано про Якова, что он Иштам, человек, ну, слово «там» имеет разные переводы, цельный, непорочный, там, честный. Вот, что здесь имеется в виду, а кто его знает? Там, будем говорить там. Он был человек там, когда там. Ну, для простоты пусть цельный будет, скажем. Гематрия этого слова. Мы сейчас поймем, что это слово означает с точки зрения чисел. 440 гематрия этого слова. Плюс в нем две буквы. 442. А дальше мы считаем это, ищем это слово с точки зрения букв в пасу, какое место занимает. 44-я буква, это буква Мем. Знаете, интересно получается. Сама гематрия 440 этого слова, а буква, отвечающая этому слову, 44. 44 – это те же самые 440. Так вот, мы прибавим это 44, количество букв, и количество слов, отвечающих, в пасук, отвечающих этому слову. 12, это 12 номер по словам. И дальше к этому мы еще добавим число 118. 118 – это код этого пасук. Код – это, вот, я уже говорил много раз, номер перек, номер пасук, количество слов, количество букв. Здесь будет 118. Так вот, если мы эти числа сложим, которые характеризуют слово «там», мы получим 616. Обычно то же самое число. Ну, ясно, что это не случайно. Предположение было верное. И вот мы видим, что когда сказано «иштам», на самом деле речь идет цельный, там, непорочный, честный, это все неплохо знать. Но по существу о чем говорит пасук? Пасук говорит об исправлении греха Адама на уровне душ. Вот эта работа была Якова в этом мире. Это то, что ждало его за этой дверью. Это был его путь. Исправить душу Адама. Помимо творения, то тоже никуда не уходит. Он не в космосе жил, не в воздушном пространстве, не в вакууме. Вещи идут вместе. Дальше, вот после того, как мы это увидели в этом пасук, мы можем понять на самом деле, что говорит Талмуд, по-моему, это Месехта Баба Меция, насколько я помню. Там говорится, что Яков был настолько же красив, как Адам, имеется в виду Адам Харишон, первый человек. Что за этим стоит? Ну, первое, не физическая красота, это меньше всего интересует Талмуд. Абсолютно никакой роли не играет. Значит, речь идет о духовной красоте. Что такое духовная красота? Ну, тут, на мой взгляд, два аспекта. Человек вписывается в творение тем или иным образом. Коряво или, наоборот, хорошо. Вот такое полное вписывание в творение, это, можно сказать, как духовная красота человека. И еще, насколько он высок, насколько его душа действительно работает там наверху, помимо этого мира. Ну, Адам был очень высокий. Это вот и есть духовная красота. Вписывание в творение и насколько человек поднят. Так, что может там что-то делать наверху. И уровень высоты, значит, будет как раз и давать уровень его работы там наверху. Это духовная высота уже. Так вот, Гемора говорит, что Яков был как Адам. Значит, вот у него был духовный уровень высокий. Вписывался в творение. Так вот и есть. Но с учетом того, что мы изучали, можем сказать гораздо больше. На самом деле здесь проблема. Как Адам? Что значит как Адам? Адам Ганейден, подобного не было. И врос высотой был до неба, как говорит Мидраш. Быть как Адам нереально. Нет человека, который здесь, в этом мире, в плоти и крови, который может, так сказать, быть на уровне Ганейден. Тогда что имеется в виду? Мы должны сказать так. Яков шел в сторону исправления греха Адама. Как раз то, что здесь говорится в этом пасуке. Он не был красив, как Адам, но он шел в эту сторону. И дальше больше. Особенность в том, что он шел в сторону Адама не после греха, а до греха, в Ганейден. Там истинная красота Адама была. Вот имея перед собой этот пасук, эти числа, мы можем понять, на самом деле, в чем был жизненный путь Адама, красив как, Якова. Красив как Адам, он шел в направлении исправления греха Адама и достижения того уровня, когда он будет Адам Ганейден. Вот туда Яков и шел. Он шел к Адаму до греха. Значит, подтверждение этого Я сейчас несколько примеров приведу в подтверждение. Два примера в подтверждение этой, значит, этой гипотезы, как бы. Такой интерпретации Талмуд. Посмотрим на слово «там». Прочтите его в обратном порядке. Какое слово получится? Мэт, мертвец. Каким образом Яков связан с мертвецом? Абсолютно никаким. О чем тогда говорит Хумаш? Выбрали специальное такое слово «там», которое на самом деле есть еще и мертвец. Адам, когда поступил неправильно в Ганейден, он потерял часть души, существенную часть своей души. Она от него упорхнула. Это и есть смерть. Почему было сказано? В тот день, когда съешь, ты и умрешь. Он и умер в тот день. Это Адам после греха. Но здесь сказано не мец, а там. Переворот идет. Адам сделал от жизни к смерти. А Яков делает от смерти к жизни. Это есть исправление греха Адама. То, что он делал. Числа, буквы это показывают. Он действительно шел в сторону до греха Адама, где не было смерти еще. Другое подтверждение. Мы уже выяснили, что буквы, относящиеся к этому слову, буква 44. Там буква «мем», ее номер в пасук 44. А это гематрия слова «дам». «Дам» – это кровь. Кровь – это жизненная сила человека. Мы видим, в этом слове «там» заложена и смерть, и, если мы смотрим на место фасук, и жизнь одновременно. Это вот «там» и «мейс». И так можно, и так. Яков шел в сторону оживления. И дошел. Почему? Шиот Гемора говорит, что Яков не умер. А мы знаем, что он умер. Там похороны были. Надо понимать, в каком смысле, что Гемора имеет в виду. Яков не умер. А вот здесь мы видим указание на это. По-видимому, секунда вышла на уровень, когда он душой уже достиг вот этого момента исправления греха Адама. Ну, а раз так, нет смерти уже, Яков жив. Так. Теперь про него еще одна вещь сказана в пасук. Йошев Агалим, сидящий в шатрах. Йошев Агалим. Ну, там мы примерно поняли, о чем речь идет. А здесь что? Какую информацию нам в этом месте? Хумаш сообщает про Якова, про нашего предка великого. Это непонятно. Человек сидит в шатре. Ну так и что? Что он там делает? Сидеть в шатре может каждый. Я сижу в этой комнате. Что Хумаш имеет в виду? Это загадка. И есть комментаторы, которые говорят, что здесь идет речь о том, что он изучал Тору. Ну, чтобы изучать Тору, не надо там ехать в Китай или там куда-то еще. Сиди дома, изучай. Прямо с Шевишевы пойду. Есть проблема, что он там делает в шатре? Изучает Тору. Вот объяснение. У меня проблема с этим объяснением. Значит, по-английски sounds good. Звучит неплохо. Но откуда это взялось? Я так перебираю в памяти использование слова шатер, шатры в Танах. Никакого намека на изучение Торы нет там. Объяснение понятное, комментарий понятный, что иначе есть проблема. Что он там делает? Сидит в шатре, изучает Тору. Но это голословное утверждение. Только чтобы уйти от проблемы. Давайте попробуем понять, опираясь на текст, не свои мысли, а вот что в тексте написано. Ахалим. Слово шатры, состоящее из 5 букв. Это те же самые буквы, что в слове Бога, Элуким. Посмотрите на написание, те же самые буквы. Агалим, Элуким. Вот что Иаков делал. Теперь давайте осмыслим это. Что это значит? Сидел в Элуким, дословно. Значит, Элуким, ну вот, первая глава Пятикнижия, первый перек, там только сотворение мира, там только это имя фигурирует. То есть творение вот на его внешней части описывается этим именем Луким. И Яков сидит, получается, в творении. И он внутри творения. Душа есть тело. Душа села в тело. Тело как дом из души. Вот здесь идет именно про это речь. Сидит в доме, в шатре. А что за шатер? А буквы говорят, что за шатер. Это шатер, это само творение. Это вот тоже величина этого человека, Яков Авину. Его творение было его домом. Его масштаб. Дальше имя Луким это имя Медаздин, суда. То есть, ну и вот известно, что говорят, что Всевышний судит праведников по волоску. Иными словами, они могут проходить через самый-самый строгий дин. И не будут разрушены. Это вот характеристика тоже Яков. Он сидит в таком творении, где он может, значит, ну, я хотел сказать, чихнуть на ситрах, но так не получится, никогда нельзя чихать. Вот. Значит, ну вот он сидит, он может выдерживать медоздин. Так. И второй аспект здесь – это то, что мы имеем это шатры, эти шатры, шатер в плане имени Луким. И сейчас, секунду. Да, значит, помимо того, что он может выдержать один, он имеет дело с творением, которое отвечает замыслу Творца. Что именно это имя, оно и создавало творение по замыслу Творца. Яков, сказано, Йошев сидит вот в этих палатках, в этом творении, которое отвечает самому творению. Это как раз перекликается с тем, что он, вот, Гемора говорила, что он красив, как Адам. Красив, я говорил, что вписывается в творение. Вот, пожалуйста, подтверждение сразу. В этом же самом пасук. Он захватен творению, в его замысле. Ну, значит, сейчас мы остановимся, но в следующий раз мы уже будем изучать этот пасук про Исава, как он пошел за эту дверь и стал там двигаться. Про Якова здесь уже вот здесь мы получили очень важную информацию, в каком направлении он двигался. И дальше, вот, когда мы будем изучать другие эпизоды Хумаша, это наверняка должно помочь их понимать. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно
Миша.
я спрошу?
Да.
Можно я спрошу?